Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Мотивация для святой жизни.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте первое послание Петра, вторую главу. Мы будем рассматривать сегодня стихи с 11 по 12. Пока вы открываете, я напомню вам вот тот контекст, в котором написаны слова, которые мы будем изучать сегодня. Я напоминаю вам, что получатели этого послания жили во враждебном языческом обществе. Верующих злословили как злодеев, мы будем читать об этом 2 глава стих 12, и подвергали страданиям за правду, как сказано в 3 главе стихом 14. И в связи с этим Петр призывает церковь дать ответ враждебному миру, дать ответ враждебному языческому окружению. Каким же должен быть этот ответ? Этот ответ должен быть достойным, но каким? Этим ответом не может быть, знаете, какое-то восстание против властей, акции массового гражданского неповиновения. Этим ответом не может быть вооруженное сопротивление. Этим ответом не могут быть бесконечные судебные тяжбы. Этим ответом на враждебное отношение мира должна быть благочестивая жизнь. Благочестивая жизнь как гражданина в обществе, 2 глава стих 13-17. Благочестивые отношения рабов и господ, 2 глава стих 18-25. И благочестивая жизнь в семье, 3 глава, стих 1-7. Итак, Петр побуждает верующих благочестиво жить перед лицом враждебного языческого общества. И начиная вот большую часть этого послания, интересную часть этого послания, в котором он говорит о святой жизни в обществе, Петр начинает эту тему с мотивов. Он мотивирует церковь к благочестию, мотивирует церковь правильным образом. Петр желает, чтобы стремление к благочестию было основано на верных мотивах. Мотивы, как вы знаете, это то, что побуждает человека к совершению тех или иных действий. И вот два стиха 2 главы 11 и 12 как раз содержат эти мотивы, как раз указывают на эти мотивы. Давайте прочитаем. 2 глава, стих 11-12. «Возлюбленные» – это уже мотив, правда? Одно слово, уже мотивация. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Для того, чтобы наше стремление к благочестию, к послушанию было угодным Богу, нам следует постоянно помнить, что для Бога особое значение имеет не только то, что мы делаем. Вот сейчас в церковь пришли для поклонения, только что средства пожертвовали, после, может быть, богослужение, мы будем беседовать с кем-то, ища наставление или давая наставление. Так вот, для Бога имеет значение не только, что мы делаем или будем делать, или делали. Для Бога имеет значение, почему мы это делаем. Для Бога огромное значение имеет мотивация, которая побуждает нас к тем или иным действиям, жертвам, послушанию и так далее. Это очень важно. Вспомните притчу о фарисее и мытаре, Луки, 18 глава, стих 9-14. Там фарисей все правильно делал, вроде бы. Он пришел в храм. Хорошее дело, правильное действие, замечательное действие совершил. Он молится в храме и говорит о том, что много жертвует материальных средств, да? И он молится и благодарит Бога за то, что он такой благочестивый, и он в храм пришел, и он жертвует, и он постится регулярно. Правильные действия совершает человек. Но Писание говорит, что Бог не радуется ему. Он ушел, не получив оправдания. Почему? Действие же правильное совершил. Почему Бог ему не рад? Почему Бог говорит, что он не спасен, он не оправдан? Потому что Бог видит его сердце, видит его мотивы. Бог видит, что побуждают его к этим действиям неверные мотивы. Мотивы, не угодные Всевышнему. Так что, друзья, сегодня у нас как раз есть замечательная возможность поговорить о мотивах, о той мотивации, которая нас побуждает к тем или иным действиям послушания Богу. У нас есть возможность поговорить о мотивах, побуждающих нас к благочестию. И прежде чем мы будем говорить о правильных мотивах, о верных мотивах в основной части в проповеди, вот во вступлении, в качестве вступления, я хотел бы несколько мотивов назвать неверных, мотивов, при которых наше действие, жертвы, послушание неприемлемы для Бога, мотивов, которые перечеркивают все, что мы могли бы делать, все наши внешние действия. И вот одним из таких неверных мотивов является стремление к благочестию ради обретения спасения или оправдание. Не может быть спасения без оправдания и оправдания без спасения. Стремление к благочестию ради обретения спасения. Мы только что говорили о мытаре. Мытарь, он стремился, в храм пришел, он жертвует, он молится, он постится. И все это он делает, чтобы получить оправдание перед Богом. Так, да? Чтобы обрести спасение. И он спасение не обретает. Стремление получить спасение человеческими усилиями не угодно Богу. В послании Галатам Павел прямо пишет об этом, Галатам 3:11. «А что законом никто не оправдается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Попытка получить спасение, оправдаться перед Богом делами не угодно Богу. Так что если вы приходите в церковь для того, чтобы спастись или даже сохранить спасение, у вас неверный мотив. Если вы приходите в церковь для того, чтобы этим делом оправдаться перед Богом, если вы жертвуете деньги для того, чтобы получить расположение Бога или получить, может быть, прощение грехов, которые вы наделали на неделе, у вас неверный мотив. Бог не приемлет вашу жертву, Бог не радуется вашим действиям. Я беседовал как-то с одним пастырем, он говорит, главный мотив побуждающих людей в моей церкви приходить на служение, они боятся потерять спасение. Если им сказать, что спасение сохраняемо Богом, церковь будет пустая. Это очень печально. Попытка оправдаться перед Богом или удержать оправдание человеческими усилиями не угодно Богу. Если люди мотивированы получить оправдание или сохранить оправдание своими заслугами, это неверный мотив к благочестию. Вторым неверным мотивом является стремление к благочестию ради мнения людей. Я буду делать правильно, буду жертвовать, люди посмотрят на меня и скажут, ах, какой жертвенный человек, какой благочестивый, какой прекрасный, и все будут мной восхищаться. Это как раз то, чем занимались фарисеи. Иисус сказал о них, все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Матфея 23:5. Фарисеи много делали, нам до фарисеев по деятельности далеко. Даже самые законнические церкви, фарисеи бы над ними смеялись, потому что им до фарисеев далеко. Но, во-первых, любой законник современный в церкви, он не еврей и не обрезан в седьмой день, все, поражение полное в состязании по человеческим усилиям. Дальше что хочешь, ты не делай, а уже фарисеи бы с тебя смеялись просто, потому что ты уже не подходишь. Так что стремление к благочестию ради мнения людей – это очень печально. Благочестие ради имиджа, ради уважения, одобрения не угодно Богу. Анания и Сапфира в первой церкви при живых апостолах, смотрите, при живых апостолах, когда Дух Святой совершал такие чудеса, когда множество людей были живы из тех, кто помнил Христа при жизни. В этой церкви были люди, которые стремились к жертвенности ради мнения людей. Да? Только мнение людей их интересовало. И Дух Святой их убил по очереди, правда, потому что они по очереди пришли. Если бы они вместе пришли, он бы, может быть, их сразу вместе убил. Вот такие ложные мотивы. Первый ложный мотив – стремление к благочестию ради оправдания, для того, чтобы заработать оправдание или удержать оправдание. Второй неверный мотив – стремление к благочестию ради мнения людей. И третий неверный мотив – из тех, которые я хочу сегодня отметить, стремление к благочестию ради какой-либо выгоды. Ради какой-либо выгоды. Любой выгоды. Это ложный мотив. Среди описания Павлом лжеучителей в первом послании Тимофею, в 6 главе, встречаются такие слова. 1 Тимофею 6:5, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Речь идет о людях, которые в церкви пытаются выглядеть святыми, такими благочестивыми, правильными, правильно говорить что-то, правильно действовать. Но это же хорошо, да, друзья? Нужно же правильно говорить, правильно действовать. Нужно же быть благочестивым, чтобы являть хороший пример. Это хорошо. Но почему же это плохо? Плохо это только потому, что они думают, что это необходимо для выгоды, для какой-то выгоды. За годы служения мне приходилось видеть разных людей, разных людей. Несколько человек подходили ко мне и говорили: «Вы знаете, я готов работать в церкви и получать деньги». Я говорю: «Ну, я рад, что вы готовы, как бы, но мы не готовы». Эти люди были в очень слабом духовном состоянии, и они были неверующие, как показало время. Они отступили от Христа и никогда не покаялись. Я видел людей, которые приходили в церковь и играли роль благочестивых только до того момента, пока вступят в брак. Они были такими святыми, такими правильными, такими активными в служении, чтобы показаться верующими и завоевать какую-то сестру или какого-то брата. И как только они вступили в брак и цель была достигнута, все их показное благочестие разрушилось моментально, словно карточный домик. Это стремление к благочестию ради выгоды. Материально или еще какой-то. В годы перестройки я видел людей, которые приходили в церковь ради того, чтобы получить справку, что они верующие, и там в посольстве показать, и за границу уехать. Это все стремление к благочестию ради выгоды. Внешняя показуха. Это все фарисейство. Это все, что Бог ненавидит. Итак, мы в качестве вступления уделили достаточно времени ложным мотивам, ложному стремлению к благочестию. А теперь давайте поговорим о верных. Кстати, еще одну ремарочку хочется добавить. Среди ложных мотивов к благочестию бывает мистическое запугивание. Пастыри просто мистикой запугивают церковь. И они говорят: «Я видел сон, что ты должен поступить так-то, если ты не поступишь, Господь тебя накажет». И люди думают: «О, действительно». И они вроде начинают поступать правильно, но ими движет неверный мотив – страх, основанный на сне пастора или какой-нибудь в квадрате духовной сестры. Какая-то мистика, понимаете? Сны. Или кто-то подходит: «Я чувствую, что тебе нужно сделать вот так. И если ты не сделаешь, Господь прогневается на тебя». И человек не хочет же, чтобы на него Господь прогневался. Он начинает делать, но движет им страх, основанный на мистическом высказывании какого-то человека. Можно ли на этом строить благочестие? Надолго это не хватит. И Богу такое благочестие неприятно. Итак, давайте все-таки поговорим о верных мотивах, которые должны руководить верующим в его стремлении к святой жизни. Первый и самый главный, и основной мотив, побуждающий к благочестию, который должен руководить нами, который должен двигать нас на пути освящения, это любовь к Богу, осознание любви Бога к святым. Основной мотив – любовь Бога, осознание любви Бога к святым. Взгляните, пожалуйста, на первое слово 11 стиха. Петр начинает серьезную тему, он побуждает жить свято в обществе язычников, которые злословят церковь. И Петр начинает с хорошего напоминания, он обращается к церкви такими словами: «возлюбленные». Замечательное слово, стих 11а, «возлюбленные». Апостол говорит здесь, скорее всего, о любви Бога, использует греческое слово «агапетос» и описывает жертвенную, посвященную любовь. Читатели послания должны были осознать себя объектами особой любви Бога. Мы являемся людьми, которых Бог лично возлюбил прежде основания мира. Мы являемся избранниками Божьими, с чего Петр начинает свое послание. И здесь говорит, вы являетесь объектами особой любви Бога. Бог любит вас. Лично вас возлюбил особой любовью. Бог не любит других людей так, как любит свою церковь. Бог добр ко всем людям, являет любовь, общую благодать ко всем людям, но особую любовь Он явил тебе. Тебе особую, специальную любовь, такую, которую Он не дарит нечестивым. Как сказано в послании к римлянам, Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Особая любовь, особая специальная любовь. У вас, может быть, даже есть братья и сестры неверующие, родственники неверующие, которым Бог не явил свою особую любовь, и они утопают в безумии греха, а вам явил, и вы знаете истину. И реакцией верующего на такое понимание любви Бога, проявленной к нему, должна быть ответная любовь, как сказано в 1 Иоанна 4:19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Согласно Божьему замыслу, наша любовь к Богу должна быть ответом на Его любовь. И наш ответ любви на любовь Бога должен быть основным мотивом, побуждающим нас к святости. Вот отвечайте себе на вопрос такой, почему вы ходите в церковь, почему вы жертвуете, почему вы делаете то, почему вы делаете это. Вы с детства привыкли. С детства приучили родители, привели на лавочку, посадили, так и сижу до старости. Или вы любите Бога? Если не любовь к Богу вами движет, то все ваши жертвы, действия и служения неугодны Ему. Если для молодых людей бывает только искушения, они приходят просто, чтобы увидеть сестру какую-то или брата какого-то, поэтому им так тянет церковь. Детей тянет церковь, чтобы с друзьями встретиться. Или друзья, это все ложная мотивация. Любовь к Богу. Он так возлюбил меня. Я в ответ на это реагирую, люблю Его. Я хочу собраться в собрание святых, которое будет поклоняться Ему. Я хочу радовать Его. Я хочу жертвовать Ему. Я хочу исполнять Его Слово, потому что я люблю Его. Правильный мотив – любовь. Основной мотив для послушания, для благочестия – любовь. И без любви, что бы мы ни делали, все это будет неприятно, неугодно Богу по двум причинам. Первая причина – попытка жить свято, исполнять Писание, не продиктованная любовью. Не просто неприятно Богу, Богу просто неприятно. Вот Бог смотрит на стремление человека что-то выполнять и видит сердце. И если видит, что это не из горячей любви к Нему, Богу просто неприятно. Я приводил уже пример, еще приведу. Сестры сейчас быстро меня поймут. Представьте, ваш муж был грубый такой, вот он не любил вас. И вдруг он книжку прочитал, приходит к вам, открывает дверь и подарок вам какой-то преподносит. Украшение. Вы спрашиваете, это мне? Он сухо отвечает, тебе. Почему? Почему ты мне это подарил? Книжку читал, там написано, надо дарить время от времени. Купил, подарил нам. Муж проявил послушание? Скажите. Да, он же прочитал, исполнил, что написано. Он жертвенность проявил, деньги потратил, может быть, большие. Представьте себе, может быть, вас это удивит, мужчины, а жена недовольна. Недовольна. Почему она недовольна? Потому что она ждала, что он откроет свое сердце и скажет, что им двигала что? Любовь. А если любовь им не двигала, украшение может быть стоить очень дорого, но ей принимать его неприятно. Вот так и Богу неприятны все наши действия, которые мы делаем без побуждения любви. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, 1 стихом, Павел прямо об этом говорит. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я так много делаю, языками говорю, вообще, у меня такая одаренность, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Для Бога действие послушания, служение особыми дарами, жертвенность, не продиктованные любовью, подобны неприятному, действующему на нервы шуму. В Откровении 2 глава стихом 1-6, помните, там о Ефесской церкви говорится, как много они делали, жертвовали, страдали, проповедовали, что только они не делали. Но их деятельность не была побуждаема любовью, и Бог говорит, я закрою вашу церковь. Если вы не покаетесь, если вы не разберетесь со своей мотивацией, я закрою вашу церковь, несмотря на то, что я ценю вашу жертву, вашу твердость доктринальную там, и все их достижения, которые Христос описывает. Друзья, любовь – вот единственный мотив, который приятен Богу. Это основной, вернее, мотив, который приятен Богу. Это тот мотив, который Бог принимает. Но еще здесь можно добавить. Вы знаете, честно говоря, и серьезное послушание Богу невозможно без любви. Но мы взаимодействуем с людьми, которые несовершенны, которые нас обижают, которые неправильно истолковывают какие-то наши действия. И мы должны их любить, правильно? Мы должны их любить ради Христа. Если мы будем их любить ради их самих, то энтузиазм может быстро закончиться. Пасторское служение на 3 месяца называется. Но если мы будем их любить ради Христа, то это тот источник, который постоянно побуждает нас являть любовь независимо от поведения людей. Так что первый и основной мотив в послушании Богу – это не попытка оправдания заработать или сохранить, это не попытка выгоду какую-то получить, это не попытка еще что-то, значит, сделать. Это стремление угодить Богу, продиктованное любовью. Господи, я люблю Тебя, я объект Твоей особой любви, и я хочу совершать действие послушания, которое бы принесло Тебе радость. Вот это верный мотив и основной мотив. И несмотря на то, что любовь к Богу является наивысшим мотивом для святой жизни и основным мотивом, не в противопоставление ему, а в дополнение, мы еще рассмотрим несколько мотивов. Второй мотив, побуждающий к благочестию – понимание особого положения церкви в мире. Вторая часть 11 стиха. Петр упомянул о любви, и теперь он упоминает об особом положении верующих в мире. «Прошу вас, как пришельцев и странников», стих 11b. Он говорит, вы не только возлюбленные, но вы еще и пришельцы и странники. Слово, переведенное как «пришелец», можно также перевести как «поселенец». Оно использовалось для описания чужестранца, того, кто проживает не на своей родине, а в чужой стране. Слово «странник» является переводом греческого слова со значением «постоялец», «иностранец», ненадолго поселившийся в каком-либо месте. В этом послании Петр уже упоминал об особом положении верующего. В первой главе, первым стихом он называет верующих пришельцами. Итак, смотрите, если мы понимаем свое положение в мире как иностранцев, как пришельцев и странников, как временных здесь жителей, то это должно побуждать нас к благочестию. Вы спросите, как? Немножко непонятно. Может быть, немножко непонятно. Если я здесь странник, если я здесь пришелец, если я здесь временный житель, моя родина – небо, это не мой дом, это место временного пребывания, мой дом – небеса, я не привязываю свое сердце к этой земле, я не привязываю свое сердце к тому, что у меня есть, мое сердце там. Христос говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не так ли? Мирской человек, жена Лота – это иллюстрация неверующего человека, ее сердце было привязано к земле, и она была наказана Богом. Верующий человек, его сердце привязано к небесам, он здесь странник и пришелец. Понимание этого мотивирует к благочестию. Это может быть немножко трудно понять. Вот почему. Для того, чтобы понять, каким образом понимание своего временного, значит, пребывания здесь мотивирует к благочестию, нам следует мыслить не о современных иммигрантах, которые порой, оказываясь за пределами своей страны, пытаются жить еще более порочно, чем дома. Оказался вне дома, нет близких, нет родственников, нет семьи, и некоторые иммигранты пускаются во все тяжкие. Так вот, для того, чтобы понять, каким образом понимание своего временного здесь пребывания побуждает благочестию, нам нужно думать не о современных иммигрантах, а, скорее всего, о евреях. О евреях, которые во времена написания этого послания жили в языческом обществе, жили в разных частях Римской империи. За пределами Израиля, Палестины, проживало гораздо больше евреев, чем в самой Палестине. И эти евреи жили в языческом мире особым образом. И, скорее всего, Петр, называя церковь пришельцами и странниками, я думаю, что он указывает или подразумевает, или иллюстрирует, желает проиллюстрировать это жизнью евреев за пределами Палестины. Многие евреи, проживающие в первом веке за пределами своей исторической родины, никогда не ассимилировались в языческом обществе. Они постоянно помнили, что живут на чужбине. Вот знаете, например, я знаком с некоторыми нашими ростовчанами, которые живут за границей, в Америке. Дети очень быстро интегрируются в ту культуру, понимаете, о чем я говорю, да, они очень быстро, они уже как американцы, тот, кто туда приехал в детстве или там родился, это уже американец. Взрослые хуже ассимилируются, чем старше человек, тем труднее ему интегрироваться в другую культуру, в другую цивилизацию. Так вот, Петр говорит нам, вы как христиане, вы живете здесь на чужбине, вообще не интегрируйтесь в эту греховную культуру. Не подражайте этому греховному миру. И здесь мы можем взять пример, как я уже сказал, с евреев, которые жили в языческой империи римской, но они сохраняли свою культуру, свою религию, они не поклонялись идолам, они не чувствовали себя вот в этих языческих городах дома, они всегда помнили их историческая родина Израиль, их мечта жить там. Они стремились поклоняться в Иерусалимском храме по праздникам. Они жили в языческих городах, но их сердце, их разум был в Израиле. Точно так же Петр говорит, и вы, церковь, вы живете в этом мире греха, но ваше сердце, ваш разум на небесах. Не растворяйтесь в этом мире, не сливайтесь с ним до такой степени, чтобы копировать его греховные привычки, его греховный образ жизни. Понимаете теперь, да, каким образом осознание своего особого положения в мире побуждает к благочестию. Это второй мотив. Помните, вы особый народ, вы странники и пришельцы. Ваш дом там, ваша родина там, где нет греха, где есть святость. Здесь чужбина, здесь мир греха. Нужно потерпеть, нужно еще собрать последние силы и в этом мире греха, в этом роде строптивом и развращенном дожить, отбыть свой отрезок времени до пребывания домой. Домой, в небесах, где, наконец, нет греха, нет несправедливости, где все почитают Христа, где никто не злословит Его имя, где святость, праведность и истина. Это второй мотив. Не только любовь должна побуждать нас к благочестию, но и понимание своего особого положения в мире. Третий мотив, побуждающий к благочестию – участие в духовной войне. Третья часть 11 стиха. «Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу». Петр говорит, вы возлюбленные, вы странники и пришельцы, вы временные переселенцы. И Петр говорит, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Выражение «плотские похоти» в первую очередь описывают сексуальные грехи, особенно распространенные в языческом обществе. Общество, в котором пребывала церковь, было очень развращено. Очень развращено. Это было действительно ужасное развращенное общество. И многие члены церкви в прошлом жили в ужасном разврате. Некоторые из них жили вот в таком состоянии. 4 глава, стих 3. «Ибо довольно, чтобы вы понимали, насколько было развращено общество, из какого общества вышла церковь. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению». Религия, языческая религия всегда связана с развратом, с гомосексуализмом, со скотоложством, с пьянством, с дикими оргиями. Вот таким было поклонение многим богам греко-римского пантеона. И Петр говорит, удаляйтесь от того, что в обществе считается нормой, от того общества, в котором вы вышли в разумном смысле. Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Несмотря на то, что выражение «плотские похоти» указывает на отвратительные грехи, на сексуальные грехи, оно не ограничивается только этими грехами, но может включать в себя любое желание, противное Богу, любой грех. И особый интерес вызывает слово, переведенное как «восстающих». Это придает определенный окрас выражению Петра, и это указывает на войну,
на духовную войну. В греческом данное слово, переведенное как «восстающих», происходит от слова «стратеумай». Это корень «стратегос», знаете слово «стратегия», да, военная стратегия, понимаете, да? И это слово означает «сражаться», «проводить военную кампанию», «вести войну». И Петр использует производную этого слова в настоящем времени и подчеркивает длительность данного восстания, сражение, которое не прекращается. Петр говорит: «Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу, удаляйтесь», то есть удерживайтесь. И он говорит, что борьба христианина с искушениями, с плотскими похотями – это духовная война. Петр говорит: «Вы ведете сражение, вы ведете битву с плотскими похотями, одерживайте в ней победу». Греховные желания, низменные, свойственные низменной природе человека. Война с плотскими похотями достаточно серьезна. То есть мы должны стремиться к святости, потому что мы понимаем, что наше искушение, наша борьба с грехом – это не просто наше личное дело. Как в мире говорят, это личная жизнь, и не вмешивайтесь в личную жизнь. Вот наша борьба с грехом – это не личное наше только дело. Это участие в духовной битве. И если мы будем терпеть поражение в войне с похотью, то последствия этого будут очень серьезны. Вот какими они будут. Во-первых, мы оскорбим Бога. Самое страшное в грехе – это не то, что грех создает проблемы человеку. Самое страшное в грехе – грех оскорбляет Бога. Грех наносит оскорбление святому Богу. Когда Давид потерпел поражение в схватке с грехом, я имею в виду его грех с Версавией, пророк Нафан после покаяния Давида не только объявил о наказании Господнем, но и указал на основную причину наказания. Нафан сказал Давиду, что самое ужасное в твоем грехе. «Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». 2 Царств 12:14. Самое страшное в грехе Давида было то, что он своим грехом оскорбил Бога и дал повод врагам Бога хулить его имя. Это самое страшное последствие греха – оскорбление Бога. Второе тяжелое последствие греха – если вы будете терпеть поражение в борьбе с похотью, вы не только оскорбите Бога, но еще и подвергнетесь наказанию Господнему. Это наказание может касаться вечности, вы потеряете награду. Это наказание будет касаться земной жизни. Бог накажет. Если вы верующий человек, и вы постоянно терпите поражение в борьбе с похотью, Бог вас накажет, точно. Писание говорит, не скоро совершается суд над худыми делами человека, от того сердце человеческое не страшится делать зло, но он все равно совершится. И Петр здесь писал в этом послании: «Время начаться суду с Дома Божьего». Бог избавил святых от вечного осуждения, но он наказывает грехи верующих на земле. Это отцовское воспитание, не карательное воспитание, а отцовское воспитание. И вы помните, Давид был наказан, умер его сын, и Авессалом позже, спустя годы, восстал против Давида. К этим последствиям можно добавить проблемы в церкви и в семье. Какое свидетельство будет нести ваша церковь, если перед другими церквами и перед миром, если все узнают о вашем грехе? Каким позором вы станете для вашей семьи, супруга, супруги, детей, родителей? Как вы сможете призывать других к благочестию, если сами склоняетесь перед грехом? Вот каким последствиям приведет поражение в духовной войне. Если вы не будете сражаться с плотскими похотями, восстающими на душу, вы пожнете очень печальные результаты. Если вы понимаете все это, если вы понимаете, что борьба с грехом – это духовная война, если вы понимаете, к каким последствиям приведет эта война, вы должны удаляться, то есть устраняться, удерживаться от греха и искушений. Отношение к воздержанию от плотских похотей, как к участию в духовной войне, это третий мотив, побуждающий к благочестию. И последний, четвертый мотив, побуждающий к благочестию, желание спасения грешников. Стих 12. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Я уже говорил, язычники злословили христиан. После поджога Рима злословия только увеличились. Христиан обвиняли в каннибализме, в людоедстве из-за непонимания смысла вечери Господней. Считалось, что христиане препятствуют прогрессу, торговле. Считалось, что христиане утопают в аморальности из-за непонимания смысла призывов любить друг друга. Считалось, что христиане являются террористами, которые пытаются убить мирных граждан. Так общество истолковывало ложное обвинение Нерона в том, что христиане подожгли Рим. Считалось, что христиане противятся власти императора, а не бунтовщики. Так истолковывался отказ христиан воскуривать фимиам на жертвеннике императора, которого считался Богом. Вы знаете, в то время в обществе самым большим позором считалось быть христианином. Худшего ничего не могло стать. Самое ужасное – это стать христианином. Это наивысший позор. Это падение в глазах общества максимально вниз. Христиан считали сектантами, жалкой сектой, которая откололась от серьезной религии иудаизма. Жалкие сектанты, террористы, поджигатели, развратники, каннибалы, бунтовщики, глупые необразованные люди, сумасшедшие, верят в какого-то Иисуса, который умер на кресте. Язычники смотрели на христианство, как на религию безумцев. Потому что христиане говорили, что поклоняются Христу и Богу, а Он умер на кресте. И боги греко-римского пантеона, они бессмертны, они не умирали, и они были сильными и красивыми. А этот немощный умер с позором. Как он может быть Богом? Это безумие. Может быть, вы видели этот рисунок, Алексименос поклоняется своему Богу, да? Там и на кресте нарисован осел. Так смотрели на христианство. И так верующих злословили, очень сильно злословили. И Петр говорит, проводите добродетельную жизнь, святую жизнь, и мотивом для святой жизни должно быть горячее желание, чтобы язычники прославили Бога в день посещения. В день посещения. Что такое день посещения? Что это за день посещения? Нам нужно разобраться с этим. Вы должны жить свято, говорит Петр, чтобы язычники прославили Бога в день посещения. Что это за день посещения? В Ветхом Завете выражение «день посещения» используется, когда речь идет об особом приближении Бога как для суда, так и для благословения. День посещения – это особое приближение Бога, чтобы либо благословить, либо наказать. Но в нашем случае о чем идет речь? О благословении или о наказании? Вот вопрос. Если о наказании, тогда получается, живите свято, чтобы язычники прославили Бога, когда Он отправит их в ад. Немного странно, да? Немного странное толкование, но некоторые так считают. Я все же думаю, что речь идет о спасении. Петр говорит, живите свято, чтобы язычники прославили Бога, когда Он их спасет. Кстати, в Новом Завете, например, в Евангелии от Луки, выражение «день посещения» относится только к спасению. Только к спасению. Поэтому я думаю, на основании Нового Завета, что Петр говорит о спасении. День посещения – это день спасения. Петр говорит, живите свято, благочестиво, перед языческим обществом, перед язычниками, которые злословят вас, чтобы, когда Бог посетит их спасением, когда Бог посетит их обращением, когда Бог посетит их возрождением, они осознали ужас своего поведения, ужас злословия, которому они вас подвергали, святых людей и прославили Бога. Они увидели ваш благочестивый пример и прославили Бога. Они могли сказать, мы видели Христа в поведении христиан. Хотя сами мы противились Богу и злословили Его, мы видели Христа в поведении христиан. И благодаря этому Бог привел нас к спасению. Вот о чем идет речь. То есть, четвертый мотив, побуждающий к благочестию, желание спасения грешников. Несколько лет назад один молодой американский профессор поехал в Японию для того, чтобы преподавать в высшей школе, и в связи с этим его запретили, поставили условие не говорить о Христе. Было запрещено говорить о Христе. Он выполнял свою работу, жил благочестиво, и в конце концов 40 человек подошли к нему и сказали, мы хотим быть христианами. И дальше он им засвидетельствовал, и некоторые из них даже стали миссионерами в Японии. Языческие, в языческой стране, по сути говоря. Святая жизнь верующих способствует обращению неверующих. Благочестивая жизнь перед миром способствует спасению грешников. Благочестивая жизнь, вот здесь 1 Петра, 3 глава, первые стихи, видите, да? Благочестивая жизнь жены христианки, должна способствовать спасению ее неверующего мужа. Так написано. Если он не покоряется Слову, то он должен покориться Евангелию, когда Бог его спасет. И свидетельство жены должно быть благочестивая жизнь. Так что желание спасения грешников должно побуждать к благочестию. Сестры, если у вас неверующий муж, братья, если у вас неверующая жена, друзья, если у вас неверующие родственники, близкие, знакомые, они не покоряются Евангелию, они злословят вас, являйте святость, являйте благочестие им. И если Бог посетит их спасением, они прославят Бога за доброе свидетельство, которое они видели в вашей жизни. Надеюсь, вы поняли, что в нашем стремлении к благочестию огромное значение имеют мотивы. Стремление к благочестию ради обретение оправдания или сохранение оправдания, ради угождения мнению людей, ради любой выгоды – неверная мотивация. Верная мотивация – это прежде всего любовь к Богу, а также понимание своего особого положения в мире, как странника и пришельца, а также понимание участия в духовной войне и понимание того, что ваша благочестивая жизнь может привести грешников к спасению. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!